Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Нього чули всі, але мало хто знайомий особисто. Хто він? Програма про найкультовішу особистість у світі.
Love is. Хорошо помню эти жевательные резинки, которые, можно сказать, ворвались на рынок в советское время, и я жевала их с удовольствием. И воспоминания эти остались и по сей день. Чем мне нравились эти жевательные резинки, что в каждой был вкладыш с картинкой, mm-hmm. такой симпатичной, мальчик-девочка, и на каждой картиночке было нарисовано и написано «Любовь — это и определенная трактовка или определенное проявление любви». И мне было всегда интересно и любопытно узнать, ну что же будет еще в очередном новом вкладыше, что же такое это заявление, любовь. Сегодня наша программа, программа «Кто он?», она будет чем-то напоминать вот эту жвачку. Mm-hmm. Потому что мы попробуем узнать, что такое любовь Бога к нам. Вот так вот, вытягивая, распаковывая каждый вопрос, распаковывая каждый вкладыш, я надеюсь, что в нашем понимании и в нашем сознании что ли, появится больше представления о том, какова любовь Бога к нам и как мы можем проявлять любовь к Нему. Меня зовут Любовь Гасанова. С удовольствием напомню тем, кто, может быть, впервые смотрит нашу программу и впервые слушает ее, что со мной в студии мой коллега и эксперт в области теологии Сергей Накул, христианский пастор и магистр теологических наук. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, Люба, и добрый день всем нашим друзьям.
А вы помните эти жвачки?
Так, конечно, еще как помню, но Love Is жвачки меня, конечно, затмевали Turbo, да, и другими, которые больше интересовались мальчики, да. Это уже впоследствии я понял, что у меня был огромный пробел в этой области, и мне нужно было больше этих все-таки жвачек Love Is покупать, и вполне возможно, они бы мне помогли еще больше понять, что же такое отношение между девушкой и парнем, и мужем, и женой.
Вот так. Я-то думала, сейчас будем сентиментальничать. Сергей, о Боге говорят, что не просто говорят, что Бог любит, да? Угу. Про Бога говорят, Бог есть любовь. То есть это своего рода, ну, как я воспринимаю это выражение, что это не просто качество, что Бог есть любовь, это его сущность. Любовь — это сущность Бога. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, это очень интересный взгляд, и в какой-то мере можно согласиться, учитывая, какое мы вкладываем значение слова «любовь», но в то же самое время я очень осторожен. Почему? Потому что апостол Иоанн, да, действительно говорит в одном из своих посланий, что Бог есть любовь, как раз обращаясь к христианам и показывая, какие у нас должны быть взаимоотношения, основанные на том, как Бог возлюбил нас в Иисусе Христе. С другой стороны, мы видим, что не реже в Библии встречается выражение «Бог есть огонь поедающий». И тоже вот это есть выражение «есть». Угу. Понимаете, Люба? То есть вот почему я очень осторожен. Потому что да, с одной стороны говорится, что Бог есть любовь, а с другой стороны такое же выражение, такая же конструкция «Бог есть огонь поедающий». Поэтому можно сказать следующее, что однозначно, что Бог является и любовью, Он является и огнем поедающим. И в то же самое время, обратите внимание, когда наш Бог явился Исаии, вы помните, какую песню пели ангельские существа? «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». То есть он не пел «Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог есть любовь», любовь, он прежде всего указывал на Божью святость, на Божью чистоту. Поэтому вот как раз через призму Божьей святости нам необходимо и рассматривать его любовь и такую же характеристику, как и Божий гнев, Божий огонь гнева, который мы не можем также от него отделить. Почему я акцентирую на это внимание? Потому что современный человек, он любит видеть в Боге только одну сторону. Бог есть любовь, и акцентировать на этом только внимание, забывая о других качествах Бога. И это приводит к чему? Приводит к искаженному, на мой взгляд, пониманию Бога в том плане, что появляются учения, которые говорят, что на самом деле, если Бог есть любовь, и сущность Бога — это любовь, то какое может быть вечное наказание, какой может быть гнев? И тогда вот уже идет крен в определенную сторону. Но я с вами согласен, что нам нужно говорить очень много о Божьей любви, особенно тем людям, которые в этой жизни и так знают, что такое гнев, и так терзаются, и так прекрасно осознают, что они грешники. И если долбить этих людей еще больше этим, то, конечно, они не увидят любящего и милующего Господа.
Понимаете, Сергей, что я вам хочу сказать? Вот я так, можно сказать, воспарила, а вы меня сейчас раз за ногу и посадили на место и сказали, как бы да, но вот еще надо не забывать.
Не забывать,
но
конечно.
Это круто, это хорошо. И я, конечно, буду сегодня, и все мои вопросы, они построены, в принципе, с позиции человека. Да, то есть я буду пытаться познать и понять любовь Бога как человек, глядя на то, как мы проявляем.
Да, однозначно.
А вы, конечно, уже будете вносить лепту, скажем, трезвости, ума, и вот через призму этой святости и других качеств Бога, ну, в общем, если что, будете дергать за ногу и сажать на место.
Ну, я думаю, у нас прекрасна как бы тут платформа, когда мы можем просто делиться своей точкой зрения по данному вопросу. И мне нравится то, что в нашей передаче я не выступаю в роли как бы конечной инстанции, да, в данном отношении. Я как бы показываю вот ту грань, которую я вижу в священных писаниях, и уже как бы нашим друзьям остается или принимать, либо соглашаться, либо не соглашаться, и, конечно же, терзать меня и вас вопросами.
Да, дорогие друзья, я приглашаю и, можно даже сказать, призываю вас. Пожалуйста, пишите комментарии под нашими стримами на странице Радио М в Фейсбуке, на странице Любовь Гасанова, на странице Сергея Николаевича. Правильно?
Да.
Тоже в Фейсбуке. Можете писать вопросы, а мы с огромным удовольствием, я с огромным удовольствием их буду зачитывать. Ну, а Сергей будет отвечать, его, так сказать, под обстрел вопросов.
Пожалуйста,
напишите,
я это люблю.
Друзья, что вы думаете о Божьей любви? Ощущаете ли вы ее в своей жизни? И как ее понимаете? Что для вас любовь Бога? И что для вас самого или самих любить Бога? Как это? Ну, а я продолжу. Сергей, с чисто человеческой точки зрения для меня любовь, всегда в ней есть элемент романтики. Ну, как-то вот не могу я представить любовь без этих элементов. Понятно, что это не только вот зефир и шоколад и конфеты, но без этого тоже как-то вот не подогреваются отношения. Бог, он романтичен, как вы думаете?
То, что у человеческих существ есть чувство прекрасного, чувство эстетики, а из этой эстетики, конечно же, проявляется и романтика, то естественно, что в Боге и есть чувство прекрасного, чувство романтичного. И это, в частности, мы видим в священных писаниях, в той же самой книге «Песнь песни», да, прекрасно показано, и которая ломает многие стереотипы даже у современных людей в восприятии того, что священное писание и христианство, укорененное в библейском учении, говорит как раз о романтике, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, и как эти романтические и опять же, прекрасные, красивые, сексуальные отношения проявляются в определенном Богом установленном контексте.
Вот, Сергей, раз уж на то пошло, и заговорили мы об этой книге «Песнь песней Соломона». Она, конечно, довольно откровенная.
Да.
Я читала, что иногда и в еврейской культуре был период, когда детям до 13 лет не разрешали читать эту книгу.
Да, иногда вообще и в христианской среде не разрешают читать.
Не разрешают и сейчас. Ну, может быть, всякое. И если мы смотрим на Библию, а «Песнь песней» — это одна из книг Библии, угу, как на Слово Божье и на то, что Бог таким способом разговаривает с нами, с людьми, живущими прямо сейчас, то мне, например, не совсем понятно, что Бог хочет сказать таким способом мне. То есть как я могу понимать, о чем он мне говорит через вот такую достаточно откровенную книгу?
Вот как раз Люба, Бог и говорит нам о романтических отношениях, о сексуальных отношениях, красивых сексуальных отношениях, эстетичных сексуальных отношений между любящими мужчиной и женщиной в границах брака. Почему это важно? Потому что мы должны помнить о том, что Библия – это живая книга, как говорится, что Библию писали святые Божьи мужи, будучи движимы Духом Святым. Дух Святой – это ипостась Святой Троицы, которую вместе с отцом и сыном, они как раз и показывают свой творческий замысел, свой эстетичный замысел в отношении союза мужчины и женщины. Следовательно, Священное Писание, христианство, они не ограничиваются исключительно, знаете, такими вот одухотворенными платоническими чувствами. И кстати, как вот я помню, в Харькове был на одной конференции, ССХ проводил, это Содружество студентов-христиан, в наших университетах харьковских. И вот что меня поразило, как одна молодая девушка, где-то 18 лет, подходит и задает мне вопрос, что «Пастор Сергей, скажите, пожалуйста, почему Библия запрещает секс?» Я думал, что девушка, ну как бы...
Пошутила?
Пошутила. И я такой улыбнулся, ну хорошая шутка. Она не поняла, как это хорошая шутка, потому что она находилась в такой среде, в которой говорили, что Библия запрещает секс, и вообще это вот какие-то христиане, это злобные люди, которые сидят в своих вот этих гетто и смотрят злобно на мир, и только вот из-за того, что Библия им говорит, что нужно плодиться и размножаться, они со скрипом, нехотя, вот, ненавидя этот процесс воспроизводства детей, они как бы вот это все делают. Друзья мои, вот как раз...
Терзая себя,
муча, измывая. Совершенно, да, бедные, несчастные. Друзья мои, нет ничего более далекого от понимания взаимоотношений романтических, любовных, сексуальных между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. В Библии, пожалуйста, поэтому и существует книга «Песни». Она крайне откровенная, и многие даже выражения на... по крайней мере, в русском синодальном переводе, который у нас еще распространенный в Украине, многие как бы стушеванные вещи, потому что в XIX веке, если бы великосветские дамы начали бы читать в откровенном переводе, то многие бы падали в обморок в этом отношении. И поэтому Слово Божье прекрасно показывает о прекрасных взаимоотношениях, сексуальных взаимоотношениях, что это в Божьем замысле, и, пожалуйста, есть границы брака, и там себя муж с женой наслаждает со всеми теми благами сексуальными, которые он наделил как мужчину, так и женщину. Это недаром он дал нам эти все зоны, которые описываются, эрогенные зоны. Да, недаром существуют не только органы для воспроизводства детей, но также во многих местах священных писаний, за пределами даже книги «Песни», есть много призывов. Той же самой книги «Притчи», которая называется «Книгой мудрости». Там, друзья мои, извините, там повеление идет мужьям наслаждаться грудью своей жены. Да? То есть это образ путника в пустыне, который долгое время жаждал, и ему нужен источник воды. Да? И вот видите, вы пробуждаются, у вас сразу образы. Вот это и есть основное предназначение священных писаний. Пробуждать романтические образы, вот эти чувственные образы, и, пожалуйста, практиковать их уже в границах брака.
Я знаю, что некоторые люди как бы переводят как-то аллегорию, да, об отношениях, что эта книга каким-то образом показывает на отношения Бога с человеком. Имеет ли смысл таким способом трактовать «Песнь песней»?
Если мы читаем книгу, то прежде всего мы должны рассматривать ее первоначальный замысел и первоначальное применение. Первоначальное применение – это однозначно именно чувственные отношения, романтические, любовные, сексуальные между мужчиной и женщиной, любящими друг друга и пребывающими в союзе друг с другом, брачном союзе. Да, есть такое понимание, как видеть в этих отношениях как бы и отношения Бога со своей церковью. Главное, чтобы не ограничивать только таким толкованием. То есть, возможно, и одно основное толкование, и из него производное, которое можно показать вот таким же образом Бог и любит свою любимую церковь. Но, конечно, не заходить слишком далеко. Потому что в истории церкви, к сожалению, были такие случаи, когда исключительно толковали аллегорически или образно, применяя только взаимоотношения Христа и церкви, или вообще Бога и своего народа, но забывая тем самым о той стороне, которая там представлена. А было это связано с тем, что вот как раз считался вообще разговор о сексе, о сексуальных отношениях чем-то постыдным совершенно, поэтому нельзя было об этом говорить. К сожалению, эта черная страница была в истории христианства, она до сих пор локально где-то проявляется в той или иной степени.
Сергей, вот если уже говорить о церкви,
да,
часто есть такое выражение, что церковь – это невеста Христова. Uh-huh. Что это вообще означает? Можете вот простым человеческим языком объяснить, что это, как это понимать вообще? Что церковь, кто вообще, какая церковь? Вопрос первый. И как это понимать, что церковь – невеста Христова? Я почему об этом спрашиваю? Потому что, мне кажется, это тоже как часть отношения Бога и человека, что это как-то связано.
Конечно, в священных писаниях, смотрите, Ветхий Завет среди трех основных образов, описывающих взаимоотношения Бога со своим народом, первый образ – это отец и сын, да, второй образ – это царь и слуга, и третий образ – это муж и жена, или жених и невеста. Дело в том, что в нашем современном понимании невеста – это невеста. А в древнем понимании, когда писался Новый Завет, и мы встречаем эти выражения, в частности, у апостола Иоанна в Откровении, и в нескольких других местах, невеста это уже жена.
Ага.
Невеста это уже жена.
Потому что мне было интересно, почему именно невеста? Может быть, что такие отношения, потому что между невестой и женихом, ну, отношения такие более романтичные, так, можно сказать, приближены к идеальным отношениям. А муж и жена – это уже немножко другое.
Я понимаю, но в данном случае имеется акцент делается именно… Романтика, вне сомнения, существует, и любовь, вне сомнения, существует Бога по отношению к своему народу. Единственное, чтобы мы не трактовали его в голливудских терминах, да, ну, в терминах, да, современной культуры. Но там, прежде всего, почему именно на невесту в Новом Завете ударение делается, вот что Христос жених, а церковь невеста, то, что это, прежде всего, делается ударение на то, что он дал обещание. Ты моя любимая. Если, ну, образно говоря, если я одеваю тебе кольцо обручальное, все, я обручу тебя навек, как говорится в Слове Божьем, обручу тебя навек и вовеки тебе буду верен. По этой причине, если Христос называет вот свой народ, да, потому что церковь это прежде всего не здание, да, как нам привыкли в нашей современной среде украинской, а церковь это собрание людей. И вот это собрание людей, как народ Божий, он образно и представлен как любимый Христа. И по этой причине апостол Павел, обращаясь к мужьям, говорит, что мужья, вы любите своих жен. Да, и что означает любить своих жен? Это не только, да, вот когда бабочки порхают, шоколадки дарите, хотя это также необходимо, однозначно, не забывайте об этом. Но он говорит, мужья, любите своих жен так, как Христос возлюбил свою церковь и отдал свою жизнь за нее. То есть это жертвенное отношение, любящее отношение мужчины к женщине, основанное, опять же, на чем? Основанное на вот этой модели, которую устанавливается сам Господь Иисус Христос. Поэтому, Люба, когда будут говорить о том, что Новый Завет, он предписывает, что жены должны повиноваться своим мужьям, вот, смотрите, что это за такое, за ужас такой страшный. Вы всегда говорите, так а вы посмотрите, какие требования Бога к мужьям. Мужья, оказывается, должны до такой степени жен-то любить, да? То есть взялся за гушник, говорит, что не идешь, то есть до конца уже идешь с ней, если нужно отдать свою жизнь за свою любимую.
Уж если ты поставил подпись,
вот,
то все уже.
Да, 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 да. И это как раз очень важный момент. Вот я упомянул, помните, голливудское восприятие любви и романтичности, да, оно часто обусловлено эмоциями. Да, смотрите, вот это стандартное выражение «извинить сердцу не прикажешь, я полюбил другую». Да, это чуждо библейскому пониманию, потому что библейское понимание любви, оно обусловлено не чувствами, потому что, извините, очень часто сексуальное влечение мужчины и женщины или женщины к мужчине называют любовью, но Священное Писание называет это просто сексуальным влечением, да, и проводит различия. То есть оно подразумевает, что у мужчины, который обручен с женщиной, который женат на жене, у него могут быть какие-то сексуальные чувства, да, которые у него проявляются у женщины, то же самое может быть в определенные периоды жизни, но в то же самое время оно указывает на что? Прежде всего, что любовь — это действие. То есть, когда человек понимает, что у меня может быть влечение к кому-то, но в то же самое время я должен быть со своей супругой, потому что любовь — это не просто чувство, потому что мы знаем, 3 года проходит, да, вот эти розовые, и очень быстро потом вот нет уже вот этих бабочек порхающих в животе. Это нормально, это естественно. Но закладывается уже фундамент совершенно других отношений, более качественных отношений, которые обусловлены не просто некими сексуальными отношениями. Поэтому даже многие христианские душепопечители советуют молодым людям, что, друзья мои, ваше встречение и ваше общение перед браком должно быть обусловлено, прежде всего, не сексуальными взаимоотношениями, а нечто большим, да, которое потом и заложит те крепкие основания для вашей последующей жизни в браке.
Ну, я вот слушала вас и думала о том, что для меня тогда получается любовь — это возможность оставаться с человеком даже тогда или в те периоды, когда не очень комфортно, или он не в лучшей форме своей, или не в лучших состояниях, не в лучших финансовых каких-то, может быть, состояниях, да, это быть рядом, потому что уже сделала я свой выбор, и то есть таким образом...
И да, и нет, потому что вы помните, да, я всегда говорю, красная линия это у нас проходит, что каждый случай индивидуален. Почему я говорю, особенно в нашем контексте? Потому что, извините, есть такое проявление, как домашнее насилие. Да, и очень часто говорится, ну вот смотрите, мы же обручились, мы же в браке, то есть Христос терпел и нам велел, да, вот такие выражения.
Да, есть
то есть,
выражение.
Например, женщину избивают там уже до полусмерти, а ей такие вот супердуховные люди, там лидеры различных религиозных организаций говорят, терпи, да, ты женщина, ты должна, потому что ты в браке, подписалась. То есть, смотрите, каждый случай индивидуален. Есть злоупотребление в браке, да, есть случаи, когда человек принимает наркотики, или человек, он откровенно алкоголик, и это влияет на жену, на семейный бюджет, на взаимоотношения, на детей, и таких случаев огромное количество. Я знаю множество женщин, и в некоторых случаях даже мужчин, которые от этого всего страдают. Поэтому, друзья мои, да, христианская концепция любви в браке, она подразумевает вот как раз быть верным друг другу, это обусловлено, но в то же самое время всегда есть границы, да, потому что Христос-то призывал нас мыть ноги друг другу, но Он нигде не призывает нас, чтобы о нас вытирали ноги. Да, вот это такое вот различие, которое мы должны всегда помнить. Потому что помните о том, что Бог наделил нас достоинством. Бог наделил нас тем, что Он называет «имаго Деи», или образ Божий. И этот образ Божий, он есть и у мужчины, и у женщины. Ни один, ни в другой, ни женщина, ни мужчина не должны господствовать друг над другом, но должны взаимно помогать друг другу и идти вместе к той определенной цели, установленной Господом.
Уважение — это одно из проявлений, на мой взгляд, любви, и мы поговорим об этом буквально через несколько секунд.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш вайбер або телеграм 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук або Ютюб. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Это программа «Кто он?» и сегодня мы вместе с Сергеем Накулом, христианским пастором и магистром теологических наук, пытаемся понять, что же такое любовь Бога и как мы можем любить Бога. И вот уважение, и то, что вы сказали, упомянули про отношения на равных, да, mm-hmm. что как и мужчина не должен доминировать над женщиной, и женщина над мужчиной, в моем представлении тоже, что любовь, она предполагает уважение двух сторон. Мне очень предельно понятно, как я могу или за что я могу уважать Бога. Тут как бы вообще без вопросов. Но вопрос в том, уважает ли Бог нас? И то есть, по сути, мы там грешные, мы постоянно ошибаемся, то есть ошибки — это как процесс познания, что ли. Мы часто делаем что-то не так, мы не идеальны, мы, может быть, не так его прославляем или еще что-то. Ну, то есть эгоистичны, эгоцентричны. Уважает ли Бог нас?
Сразу вспоминаются слова 8-го псалма. «Господи, когда я взираю на небеса, дело рук твоих, то что есть человек, что ты помнишь его?» И выражение «помнишь» — это не означает, что Бог где-то на небесах такой: «О, а я вспомнил, вот эти какие-то там есть инфузории, туфельки, да?»
Там потерялся кто-то, ах, я вспомнил.
Да, или как Голохвастов, да, говорил, что ну они там где-то вот это там, а я вот парю там-то или там-то. Вот, смотрите, он говорит, что есть человек, что ты помнишь его? Другими словами, что есть человек, что ты уважительно к нему относишься. Да, и потом говорит, что славою и честью ты увенчал его. Это серьезное выражение. И когда вот это выражение идет: славою и честью ты увенчал его, владыкою поставил его над всем сущим, то эта отсылка идет как раз на книгу Бытие, на первые главы. И там мы видим, что мужчина и женщина созданы вместе, как одно целое. Да? И вот это одно целое является образом Божьим. И мы должны помнить о том, что на Древнем Ближнем Востоке, когда люди читали или слышали эти слова об образе Божьем, это было революционно. Мы это читаем, но образ Божий так образ Божий. Но мы должны помнить, что образом-то Божьим на Древнем Ближнем Востоке назывались цари.
Угу.
То есть у царя был Божий образ, он был Божьим образом. Более того, Божьим образом назывались статуи царские, которые ставили в областях для того, чтобы застолбить территорию и сказать: вот теперь кто здесь хозяин. То есть это статус почета, уважения, достоинства и так далее и тому подобное. Теперь Бог в первой же главе Бытия говорит, что, оказывается, все без исключения люди, мужчина и женщина, это опять же революционно. То есть мы сейчас принимаем это как само собой разумеющееся. Будучи неосознанно пропитаны уже вот этим христианским библейским мировоззрением, на самом деле, которое мы, конечно, последовательно искореняем, но это уже другой вопрос. Так вот, там показано, что и мужчина, и женщина, все люди, без исключения, это Божий образ, следовательно, они наделены достоинством, они наделены правами, и все они являются неотъемлемой частью одной мишпаха. Мишпаха — это семья. И похожее слово есть на иврите, это мишпат. Мишпат означает как раз гармония и справедливость. То есть они исходят именно от того, что мы понимаем, что мы одна семья, а в семье все родные, и в семье оказываются все цари, а не так, что есть царь, а есть раб и еще кто-то, и они все вместе, тогда вот уважительно должны и относиться друг к другу. Это то, что во всей полноте явил Господь Иисус Христос, когда возлюбил свою церковь, умер за нее, хотя он не должен был это делать совершенно. Если вас будут спрашивать, уважает ли Бог людей, он уважительно относится, потому что это Божий образ. И более того, когда он все создал, он сказал: «Тов», и «Тов меот», «хорошо» и «хорошо весьма». Он дал сам оценку, то есть своему продукту. Ему понравилось, что он сделал, потому что это замечательно. И мы только вчера смотрели с женой фильм современный 2021 года, «Круэлла» называется. Вот, и там как раз вот ее работодательница, хозяйка дома мод, вот, и когда показывают продукт уже, который был сделан этой хозяйкой, все говорят: прекрасно. Она говорит: нет, это не прекрасно, это шедевр. Это великолепно. Да, вот то же самое можно сказать, когда Бог говорит: нет, это не просто прекрасно, это шедевр, это мой шедевр. И мы являемся неотъемлемой частью этого шедевра.
И при этом Бог уважает нас, как свой шедевр.
Он уважает однозначно. Если бы он не уважал, он бы уничтожил бы Адама и Еву там же, в Эдемском саду, как только бы они подумали, что нужно взять этот плод и послушались другого проповедника, а именно сатану.
Я вот думаю о том, что возможность человеку выбирать вообще, быть с Богом или не быть с Богом, это тоже как проявление уважения Бога к человеку. То есть если Бог дает нам выбор, право такое выбирать и решать, как мы хотим жить свою жизнь, это уже проявление уважения. И часто, если так подумать, что во взаимоотношениях, например, родителей и детей, родителям не всегда легко давать возможность своему ребенку выбирать, потому что вот нет как раз вот этого уважения между родителем и ребенком. Родитель из верхней позиции, я все знаю, ребенок вроде как что-то там не знает. А Бог дает выбор, хотя где мы и где Господь.
А потому что Бог заложил эту способность у Адама и Евы как неотъемлемую и неразрывную часть Божьего образа, да, потому что только у человека есть способности и нравственное понимание добра и зла, восприятие этого всего, и, следовательно, либо ты образ Божий, но это влечет за собой последствия права выбора и ответственность, которая есть, или ты просто-напросто будешь биороботом, как мы уже неоднократно упоминали в предыдущих передачах. Поэтому все, что с нами происходит, это формирование Божьего образа, понимание, да, того, как нам необходимо учиться воспринимать окружающий нас мир через призму того Божьего замысла, который он заложил еще в первой главе книги Бытия.
Добавлю немножко голливудскости, что ли.
Давайте.
Ну, не могу. Восхищение. Это еще одно, как мне кажется, из, что ли, ну, не качеств, а проявлений любви, когда ты восхищаешься тем, кого ты любишь. И, конечно, опять же, у меня, мне все понятно, чем и за что, и почему, и как я могу восхищаться Богом. Даже приходя на природу возле реки, я все время говорю, как красиво. И это уже вызывает восхищение, потому что Творец это создал, и мне хочется и благодарить Бога, и говорить Ему за то, что Он благодарить за то, что он такое, такие шедевры создал, и я могу этим наслаждаться. А вот может ли Бог и есть ли Богу за что восхищаться человеком?
Смотрите, 16 глава книги пророка Иезекииля. Там описывается любовь Бога по отношению к своему народу. И там описывается, что он получается как какой-то образ. Там образ брошенного ребенка, которого Бог находит в состоянии смерти, он забирает себе дом и заботится об этой девочке. И там дальше показывается, что она вырастает. И описание вот как раз, которое очень похоже на описание в книге «Песнь». Там говорится, что грудь твоя выросла, стала прекрасной, волосы у тебя великолепны. Да, идет описание восхищения вот этим мужчиной, который представлен в образе, Бог представлен в образе этого мужчины, и он восхищается ей, он описывает, какие у нее качества, и далее уже показывает, каким образом он проявляет свою любовь по отношению к ней. Да? То есть он дарит ей драгоценные камни, золото, в нос, кстати, серьгу ставит. Это, кстати, к вопросу о том, что Библия запрещает вообще какие-либо украшения. Это далеко не так. И те тексты, которые некоторые цитируют в отношении того, что вот Бог заберет у тебя золотые цепочки, так это как раз проявление Божьего проклятия, Божьего наказания своего народа. А то, что у тебя есть, это золото, серебро, подвески, там и перечисление огромное происходит, там перечисление одежды, всего, драгоценностей, всего этого показывает, насколько он, восхищаясь красотой своего народа в виде этой девушки, он в то же самое время одаривает ее многими подарками, заботится о ней и обеспечивает всем необходимым. Вот такого бы мужа любая женщина хотела бы.
Да, конечно. Сергей, ну, у меня такой вопрос. Можем ли мы вот сейчас, живущие вот прямо сейчас, каким-то образом замечать Божье восхищение нами в реальной жизни? Это вообще возможно? Или мы знаем, или можем знать о том, о проявлениях Божьей любви только через Библию? Или же это можно каким-то образом увидеть, заметить в своей жизни?
Слово Божье четко и ясно показывает. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. И если мы смотрим друг на друга, если мы смотрим на достижения в науке, технике, в различных областях, везде это проявление того, что Бог заложил в нас как его образе. Мы креативны. Мы креативны по одной простой причине, потому что у нас Творец креативен. Мы в состоянии такие невероятные вещи создавать технологически, еще неизвестно такого уровня мы достигнем, потому что это все заложено именно Творцом. То есть, восхищаясь вот этими всеми проявлениями в нашем мире на самом деле, пусть даже это будет человек атеист или агностик, нет разницы, потому что даже такой человек, он создан по образу Божьему. И это то, что мы называем богословие общей благодатью. Да? И по этой причине есть масса примеров в священных писаниях, когда действительно, казалось бы, люди даже далекие от Божьего народа, они талантливы, они креативны, они создают невероятные какие-то вещи, и поэтому, естественно, все это говорит, смотрите, если мы все это можем делать, если мы на такое способны, то что тогда говорить о нашем Творце? Другое дело, опять мы никогда не должны об этом забывать, что с одной стороны мы прекрасны, мы великолепны, мы замечательны, но с другой стороны мы точно так же способны таким же творческим образом все изгадить. А, потому что технология та же самая. Да?
Изысканно, изощренно.
Да. Посмотрите те же самые фильмы, которые мы создаем и собирают какие кассовые сборы. Та же самая «Пила». Я уже не помню, сколько там частей. Там, кажется, 8 частей, и народ наслаждается, вот упивается этой креативностью уничтожения человеческих существ. То есть, с одной стороны, мы прекрасны, с другой стороны, мы прекрасно ужасны. Да? В своем отпадении от Творца. И мы никогда не должны об этом помнить.
И разрушительное.
Да, у нас как раз вот это все совмещается, к сожалению, большому. Если у Бога это все в гармонии сосредоточено, и мы опять возвращаемся к тому, что Он и Бог есть любовь, и это 100%, я с вами полностью согласен. И более того, Клайв Льюис говорил в одно время, что выражение «Бог есть любовь» как раз показывает на то, что Бог есть Троица, потому что любовь — это отношение. А, соответственно, отношения любви, они могут быть только между личностями. То есть Клайв Льюис вот об этом писал. То есть, с одной стороны, Бог есть любовь, но с другой стороны, Он и огонь поедающий. У нас же получается, что мы можем любить, но в то же самое время мы можем ненавидеть, разрушать, уничтожать и так далее и тому подобное.
И все равно я сейчас буду продолжать добавлять немножечко Голливуда буквально
Давайте.
Через несколько секунд.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М – завжди поруч.
Це програма «Хто он?» і сьогодні ми говоримо о Божій любві і что такое Божья любовь и как мы можем проявлять к Богу любовь. Вот вы, Сергей, говорили о подарках, да, и приводили это как пример, как проявление Божьей любви. Я тоже думаю, что подарки — это как бы неотъемлемая составляющая проявления любви и между людьми в том числе. Угу. Мне понятно на этот раз, какие подарки дарит нам Бог. То есть Бог дает нам возможность получить жизнь вечную, Бог искупил наши грехи, то есть как бы мне понятно, Бог дает нам просто возможность жить, дышать, кушать, не голодать, ходить ногами или... То есть все это понятно. Но вот какие мы можем дать Богу подарки как проявление любви? Вот тут у меня вопрос. Какие подарки можно подарить Богу, чтобы показать, что я его люблю?
Смотрите, я всегда вспоминаю, да, вот этот образ, когда ребенок что-то там нарисует, 4-летний, 5-летний.
Красоту на стеночке нет.
Вот, и там там, допустим, там какое-то чудо-юдо нарисовано до пучек глаза, и ребенок подходит и с гордостью говорит: мама, это ты, да? Или папа, это ты. И ты видишь там каких-то, ну, два козла таких изображены или еще что-то.
В лучшем случае,
да, или абстракция какая-то. Но тебе все равно приятно, однозначно. И вот как раз вот наше восхищение Богом, которое проявляется как раз в наших взаимоотношениях, несовершенных однозначно, взаимоотношениях между нами и им, вот как раз это есть вот этими подарками. Подарками, опять же, которые мы даем не с мыслью, да, потому что в Библии под подарком подразумеваются еще взятки, да. Человек взрослый зачастую несет какой-то подарок, да, для того, чтобы его какие-то цели были осуществлены. И даже мужчина или женщина не могут дарить подарки просто потому, что им хочется быстрее заполучить чего-то, плотских утех там от своего объекта какого-то. Да, всегда есть какой-то эгоистичный момент. В этом же случае мы видим, что наше послушание Богу согласно его замыслу, согласно его дизайну, который он установил, вот и проявляется в том, что я хочу сделать это послушание, хочу принести ему этот подарок, пусть несовершенный, пусть это будут каляки-маляки, но мотивация моя будет как раз вот эта искренность. Искренность, потому что я его люблю, потому что он мой есть Творец, и он, более того, мой Спаситель, потому что это тот Спаситель, который не просто говорит мне о чем-то, но он становится таким, как мы, он находится в нашей шкуре и проходит весь путь человека, так что теперь никто не может сказать, что ты меня не поймешь, ты не знаешь. Он скажет: нет, я понимаю, я знаю, потому что я прошел это. И прошел, включая смерть, насильственную смерть, и подтвердил то, что все это не напрасно, своим воскресением из мертвых.
Сергей, ну вот, предположим, я хочу сделать Богу подарок.
Да.
Ну, я понимаю, послушание, вот как бы, но мне нужна конкретика. Что я могу, вот как, ну, грубо говоря, я понимаю, вот ребенок нарисовал, угу, это физически понятно. А как я могу, что я могу сделать, вот реально? Там сказать, поблагодарить его, будет ли это подарком? Или же, может быть, я могу сделать для кого-то доброе дело, понимая, что я таким образом как бы проявляю, что ли, любовь Бога? Или что? Что еще? Или просто помолиться? Или, ну, я не знаю, вот какие есть варианты? Можете сказать?
Если бы вы спросили, вот допустим, физически, да, если бы вы спросили апостола Павла, когда он писал свое письмо Римской церкви, да, он бы сказал, что лучший мой, Бог бы вам сказал, лучший мой подарочек — это ты. Ага. Вот что это имеется в виду? Апостол Павел говорит не просто о подарке, он говорит вообще о всецелом посвящении, когда он говорит, что представьте тела свои в жертву святую, благоугодную Богу. То есть в данном случае не говорит, что нужно физически себя убить как жертву. Нет, говорится о том, что вся наша жизнь, это уже является этим своеобразным подарком, жертвой, да, хвалы Богу. И что значит хвалить Бога? Это означает прежде всего слушать то, что он говорит. Да? А что, откуда мы знаем, что он говорит? Да? Он как раз и показывает это в Божьем Слове. Поэтому, ну, если вы любите своего мужа, да, вы ему верны. Если вы воспитываете своего ребенка в благоговении пред Богом, да, воспитываете его. Если вы также имеете, если у вас есть это побуждение молиться ему, изливать ему свои боли и печали, свое непонимание каких-то вещей, как это в псалмах показано, вот это все и является как бы вот этим принесением себя в приношение Богу, да, когда я понимаю, что вот я и есть этот подарок, подарок благодарения Богу за то, что он делает. Потому что лучший подарок Отца — это Иисус Христос. И хочешь посмотреть, да, какой это подарок, посмотри на жизнь Иисуса Христа, на учение Иисуса Христа, и к чему он призывает нас, и как он показывает, нужно следовать за ним в священных писаниях.
Поняла, спасибо. Благодарность. Мне кажется, что благодарность — это тоже как часть проявления любви или выражения любви.
100%, да.
И однажды одна моя знакомая сказала, что она, ну вот когда мы говорили о том, какой Бог, она говорит, он благодарный, Бог благодарный. Для меня это было как бы так новый совершенно взгляд, что Бог благодарный. А вы как считаете, Бог благодарный? Проявляет ли Бог благодарность к своему творению? Есть ли ему за что благодарить свое творение?
Вот это хороший вопрос, да, относительно того, есть ли Богу за что благодарить творение, потому что Библия все-таки немножечко в другом ракурсе показывает, да, что человеку нужно прежде всего подумать не о том, за что Бог может благодарить творение, а за что мы можем благодарить Бога в этом отношении. Поэтому, если бы ваша подруга могла бы более развернуто объяснить, что она имеет в виду, то я бы как бы мог как бы более подробно сказать. Но если говорить о Библии, то я не вижу таких примеров, да, чтобы Бог как-то проявлял благодарность или благодарил творение, потому что мы все-таки оперируем немножечко другими категориями. То, что Иисус Христос умел быть благодарным, живя на земле как человек, это другое дело. Да, однозначно, смотря на Господа Иисуса Христа, мы можем увидеть, что Он действительно ценил людей, да, Он с благодарностью принимал те вещи, которые Ему там жертвовали, например, да, вот там, когда женщины ходили за ним и служили ему имением его, он это принимал с благодарностью. То есть вот в таких человеческих отношениях мы можем видеть, что действительно Господь Иисус хорошо это проявлял. Но а если мы говорим о благодарении, то мы должны всегда помнить, что даже вот святое причастие или хлебопреломление, как оно называется в разных христианских направлениях, оно называется Евхаристия. А Евхаристия переводится с греческого языка — это благодарение. И благодарение, опять же, сосредотачивается на плоскости человек по отношению к все-таки Богу.
Спасибо. Наш эфир подходит к концу, хотя у меня еще остались вопросы, и я перед завершением хотела бы задать вопрос, который задает одна наша радиослушательница. Он не совсем связан с темой, но этот вопрос был мною упущен ранее, я хочу задать его, Сергей, вам. Почему Бог допустил спаривание Адама, ну не спаривание, наверное, а как это по-человечески говорится, отношения сексуальные между Адамом и Евой и их родных детей между собой, а сейчас это явление считается большим грехом, когда родные братья с сестрами?
Я думаю, что однозначного ответа на этот вопрос, конечно, нет. Есть предположения, вот, и предположения связаны с исследованием в области генетики, да, что все-таки существует определенный процесс поколений, когда совершенно безопасно иметь сексуальные отношения между родственниками, которые потом впоследствии, естественно, могут привести к определенным мутациям. Но смотрите, почему я очень осторожен в этом отношении? Потому что мы сейчас имеем дело с данными, которые мы берем из окружающего мира уже после потопного мира, после грехопадения. То есть мы не знаем, каким образом, все это осуществлялось, каким образом это происходило в самый первый этап после грехопадения и как это потом проявлялось впоследствии. Единственное, что мы знаем, что изначально это было нормально, и естественно, это было заложено самим Творцом, и только впоследствии, через определенное время, мы видим, что это уже запрещается, и опять же запрещается по вполне естественным причинам, потому что есть генетические изменения, которые ведут к довольно-таки плачевным результатам. Да? И, допустим, вот, мы даже можем увидеть в истории тех же самых королевских семей, к чему приводило браки тесные между родственниками, какие уродства проявлялись, какие хронические заболевания были в той или иной королевской семье. Да? Но однозначного ответа я вам точно сказать вот на 100% не могу. Для меня это тоже является определенного рода тайной.
Спасибо, Сергей. И в финале я хочу спросить, вот если кратко ответить на вопрос, любовь Бога — это для вас это что?
Любовь Бога — это Иисус Христос. Хочешь узнать любовь Бога, смотри на Иисуса Христа, и ты увидишь ее, пощупаешь ее, увидишь во всей полноте.
Спасибо большое. Это была программа «Кто он?». Мы прощаемся, дорогие друзья, нам нужно завершать эфир. Встретимся в следующую среду в 13:00. Готовьте ваши вопросы, разные вопросы о Боге, то, чего вы хотели спросить, хотите узнать, но стесняетесь, или вам кажется, что этот вопрос не совсем уместный, или, может быть, глупый. Готовьте ваши вопросы. Я думаю, что у нас следующий эфир будет такой свободный, когда мы можем спрашивать абсолютно все, что угодно относительно Бога, а Сергей будет отвечать.
Постараюсь, да.
Услышимся в следующую среду. Пока-пока.
Про нього чули всі, але мало хто знайомий особисто. Хто він? Програма про найкультовішу особистість у світі.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.